Глава 5. В театре. Московский драматический театр. Если судить по Грише Фаберу, можно было представить, что это большой настоящий театр, в котором все актеры носят такие же шикарные белые гетры и также громко, хорошо говорят. Вроде МХАТа. Но оказалось, что это маленький театр на Сретенке, в каком-то переулке. Шел, как об этом извещала освещенная витрина у входа, спектакль «Волчья тропа», и в списке актеров мы тотчас же отыскали Гришу. Он играл доктора. Доктор Г. Фабер. Эта роль почему-то стояла на последнем месте. Гриш встретил нас в вестибюле такой же великолепный, как всегда, и немедленно пригласил в свою уборную. «Я его позову, когда начнется второй акт», — загадочно сказал он Кораблеву. «Кого его?» Я взглянул на Кораблева, но он в эту минуту вправлял в свой длинный мундштук папиросу и сделал вид, что не заметил моего взгляда. В Гришиной уборной сидели еще трое артистов, и у них был почему-то такой вид, как будто они сидят в своей уборной. Но пока Гриша усаживал нас, они деликатно вышли, и тогда он извинился за помещение.
«В моей личной уборной сейчас ремонт», — сказал он.
Мы заговорили о нашем школьном театре, вспомнили трагедию «Настал час», в которой Гриша играл когда-то приемыша еврея, и я сказал, что, по-моему, он просто великолепно исполнял эту роль. Гриша засмеялся, и вдруг вся его важность слетела.
«Сеньк, я не понимаю, ты ж тогда рисовал», — сказал он. «Что это ты вдруг стал летать на небо? Ходи к нам в театр, какого черта? Мы сделаем из тебя художника. Что, плохо?»
Я сказал, что согласен. Потом Гриша еще раз извинился, скоро на сцену, его ждет гример, и вышел. Мы остались одни. «Иван Павлович, дорогой, объясните вы мне, наконец, в чем дело? Зачем вы привезли меня сюда? Кто это он? С кем вы хотите меня познакомить?»
«А ты глупости не наделаешь?»
«Иван Павлович!»
«Ты уже сделал одну глупость», — сказал Кораблев. «Даже две. Во-первых, не заехал ко мне. А во-вторых, сказал Кате, я буду держать тебя в курсе».
«Иван Павлович, ну ведь я же ничего не знал. Вы мне просто писали «заезжай ко мне», и я не подозревал, что это так важно. Скажите мне, кого мы тут ждем? Кто этот человек, и почему вы хотите, чтобы я его видел?»
«Ну ладно», — сказал Кораблев. «Только помни уговор сидеть и не говорить ни слова. Это фон Вышемирский».
Вы знаете, что мы сидели в Гришиной уборной в Московском драматическом театре. Но в эту минуту мне показалось, что все это происходит не в уборной, а на сцене, потому что едва Иван Павлович произнес эти слова, как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплет двери, вошел фон Вышемирский. Я сразу понял, что это он, хотя до сих пор мне даже и в голову никогда не приходило, что этот человек существует на свете. Мне всегда казалось, что Николай Антонович выдумал фон Вышемирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая-то фамилия. И вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого длинного старика, сгорбленного, с желтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто Вышемирский, а никакой не фон. На нем была форменная куртка с блестящими пуговицами, гардеробщик. На голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи. Кораблев поздоровался с ним, и он легко, даже снисходительно протянул ему руку.
«Вот, оказывается, кто меня ждет. Товарищ Кораблев, — сказал он. — Да еще не один, а с сыном. Сын?
— спросил он быстро и быстро посмотрел на меня и на Кораблева. И снова на меня и на Кораблева.
«Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он летчик и хочет познакомиться с вами».
«Летчик и хочет познакомиться», —
неприятно улыбаясь, сказал Вышемирский.
«Чем же летчика заинтересовала моя персона?»
«Ваша персона интересует его в том отношении, — сказал Кораблев, — что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова. А вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие.
Кажется, это замечание не очень понравилось Вышемирскому. Он снова быстро взглянул на меня, и в его старых водянистых глазах мелькнуло что-то. Страх? Подозрение? Не знаю. Но тут же он приосанился и затрещал, затрещал. Поминутно он называл Ивана Павловича «товарищ Кораблев» и хвастался невыносимо. Он сказал, что это была великая, историческая экспедиция, и что он много работал, очень много,
чтобы все было великолепно.
При этом он ни минуты не мог усидеть на месте. Вставал, делал разные движения руками, хватал себя за левый ус и нервно тянул его вниз и так далее.
«Но это было очень давно»,
— наконец сказал он, как будто удивившись.
«Ну, не очень давно», — возразил Кораблев. «Незадолго до революции».
«Да, незадолго до революции. Я тогда не служил в артели инвалидов, но это временная, это служба, потому что у меня большие заслуги. Мы тогда много трудились. Это были большие труды».